Глава 13. Сегодня Мэтью был сам не свой. В это 13-е утро плавания на ночной Летунье он не находил себе места, бесился и чувствовал, будто сейчас выскочит из собственной кожи, если в ближайшее время не покажется гавань. Конечно, приход в гавань поставит новый ряд проблем. Он теперь проникся сочувствием к морякам и пассажирам, направляющимся из Англии в колонии. Но у него, по крайней мере, было чем отвлечься от постоянной качки и пылающего солнца. Он становился Натаном Спейдом. В тот день, когда Берри и Зеда выпустили из клеток, мадам Чилла не очень холодно сказала ему: «Я полагаю, вы очень горды собой, выиграв эту мелкую стычку. Но впереди вас ждут настоящие битвы, Мэтью, и, надеюсь, вы готовы вести их так же доблестно, потому что вам придется сражаться за свою жизнь. Я посоветовала бы вам взять свиток, который вы так небрежно отбросили, и дочитать документ до конца. Он приготовлен для вас профессором Феллом, и не стоит относиться к нему беспечно. Запечатлейте жизни времена Натана Спейда в собственной памяти, милый мой. Станьте им, если вам дорога ваша шея, а заодно шея вашей подруги и этой черной вороны. Мы достигнем места назначения в конце следующей недели. К этому времени вы должны стать Натаном Спейдом. Не забывайте мой совет».
«Не забуду», — ответил ей Мэтью. «Надеюсь, вам нравится ваше новое жилище, и спасибо за гостеприимство, оказанное мисс Григсби».
Женщина покинула его каюту, оставив ощущение мороза. Зачем надо становиться Натаном Спейдом, он не имел понятия. Но это казалось правильным, поскольку Ария Чиллани настойчиво требовала, чтобы он к моменту приезда не был Мэтью Корбеттом. Да еще ее заявление насчет того, что некоторые персонажи, которых предстоит встретить, знали Лиру так... В общем... «Да здравствует Натан Спейд!» Мэтью не раз задумывался, существовал ли когда-либо Натан Спейд на самом деле. Но решил не спрашивать мадам Чиллани. Если знать, что такое существо реально, начинаешь сомневаться во власти Бога над злом по сю сторону небес. Гуляя по палубе в это 13-е утро, когда солнце палило в полную силу, а рядом шла Берри, умытая, накормленная и избавленная от корабельной плесени, он напряженно размышлял о жизни и временах мастера Спейда. Натан Спейд следовал от убийства к убийству, будто поставил себе целью достигнуть самого дна извращенности. Похоже, что Спейд сделался высококлассным убийцей и был нанят бандой лондонских громил, именовавших себя рисковые, а также отправил на тот свет, дай бог, чтобы это было художественным вымыслом профессора Фелла, к 20 годам 8 человек. И еще двоих в день 20-летия просто из спортивного интереса. Его называли «перчик» за манеру бросать в глаза жертвы горсть перца перед тем, как вспороть ей живот или перерезать глотку, в зависимости от того, насколько медленной была заказана смерть. Потом он стал шанхайером высочайшей пробы и раздобывал для банды рисковых проспиртованных девок, которыми те набивали свой сомнительной репутацией дом на Блю Анкор Роуд в Саут-Уарке. Свою работу он выполнял не хуже любого честолюбивого мерзавца и заработал у рисковых отличную репутацию, выгодно эксплуатируя тот факт, что малолетки и девственницы хорошо продаются в любом экономическом климате, а на улицах Лондона всегда предостаточно бездомных малолеток, равно как и докторов, готовых за наличные восстановить иглой и ниткой гордость честной девственницы.
«Лучше бы ты мне этого не рассказывал», — заявила Берри, гуляя с Мэтью по палубе, когда он поведал ей именно об этой составляющей обаяния Натана Спейда. Но потом поправилась. «Но все-таки я хочу знать, зачем тебе нужно им притворяться? И чего хочет от тебя профессор Фелл?» У Мэтью не было иного выхода, кроме как рассказать ей все без утайки. То есть, как ему это представлялось. С ней он виделся ежедневно, гуляя по палубе, но Зеда встречал лишь пару раз, в основном за работой на нижних палубах. Мэтью решил, что держать Берри в неведении было бы не благородным жестом, а ненужной жестокостью.
«Как я уже сказал», — закончил он, — «профессор хочет, чтобы я на него работал. Решил какую-то неизвестную проблему. Но я на самом деле верю его слову, что он вернет нас в Нью-Йорк, когда работа будет выполнена».
«А почему ты ему веришь?»
Глядя на девушку, Мэтью с удовольствием отметил, что ее лицо уже не такое бледное, как раньше. Веснушки выступили на свежем румянце. Местное солнце за несколько дней сотворило здесь такую погоду, какая в Нью-Йорке бывает в апреле. Судно подходило к Бермудам, и Мэтью рассудил, что до конца путешествия вряд ли осталось больше нескольких дней.
«Вынужден», — ответил он. «Хотя мне случалось, как бы точнее сказать, не единожды расстроить его планы, я думаю, что он меня считает...» Мэтью задумался над окончанием мысли. «Достаточно ценным работником».
«И все равно я не понимаю, почему ты никому не сказал, Мэтью? Про этих Мэлори, ну, то есть про доктора Джентри и эту женщину».
В это слово Берри вложила все презрение, на какое была способна.
«Ты же мог сказать Хадсону, почему не сделал этого?»
«По той же причине, по которой не сказал тебе», — напомнил он. «Не хочу, чтобы из-за меня кого-нибудь убили. А если бы Хадсон вмешался, его вполне могли убить, потому что им нужен я, а не он. И с тобой та же история. Кстати, подумай, вот ты здесь, и что произошло? У них теперь не только я, у них Зет, как дамоклов меч над твоей головой, и ты над моей».
«Ты это уже много раз говорил», —
ответила она, сердито полыхнув голубыми глазами.
«Еще не раз повторю до того, как все кончится».
Его злость не так легко вспыхивала, но горела, пожалуй, жарче. Однако бить Берри по голове за ослиное упрямство не имело смысла, потому что Мэтью отличался тем же качеством и не раз получал за него затрещины. Они прошли еще немного, закончив круг по палубе, переступая через свернутые канаты и обходя матросов, скребущих мокрые доски песчаником. Мэтью сказал: «Так я продолжаю рассказ про мастера Спейда, если ты по-прежнему готова слушать». Берри почти не колебалась, любопытство в ней без труда взяло верх над девичьей чувствительностью.
«Давай».
Мэтью стал рассказывать дальше. Натан Спейд, если он действительно когда-то существовал, отлично потрудился Шанхайером и потому в возрасте 22 лет был повышен до управляющего борделя «Синий якорь», принадлежащего Рисковым. Еще полгода, и Перчик заправляет вторым подобным заведением в Саут-Уарке, на Лонг-Лейн. К 24 годам его репутация открывателя талантов, а также вспарывателя брюха конкурентам, выросло так, что к нему обратился некий доктор Джонатан Джентри от имени некоего профессора, который осведомлялся, не желает ли вышеупомянутый мастер Спейд еще вырасти в деловых кругах. А именно, взять в управление новый дом, располагавшийся почти под стенами парламента, где джентльмены с прекрасным воспитанием и с превосходными средствами общаются с дамами дурного воспитания, намерение которых — переместить денежные знаки из набитых карманов в пустые. И, что очень важно, женщины должны быть красивы и абсолютно безжалостны в умении вытаскивать информацию из своих оглушенных сексом или пораженных любовью лотарио, а также не стесняться делиться этой информацией с Натаном Спейдом для передачи через доктора Джентри в уши профессора. Предложение было принято. Перчик попал в страну молока и меда. Ему уже не требовался ни перец, ни ножи, потому что такую работу, если понадобится, выполняли убийцы профессора. И Перчик теперь одевался в дорогие итальянские костюмы и небрежно разгуливал по дипломатическим коридорам, как равный среди прочих богатых и отлично устроенных негодяев.
«Мерзость», —
только и сказала Берри, услышав конец истории. «Согласен», — сказал Мэтью. Но все же, становясь Натаном Спейдом, почувствовал, что должен добавить: «Но нельзя не залюбоваться его целеустремленностью». И понял, что это сказано человеком, знающим, насколько трудно сыну фермера вырасти выше кучи свиного навоза. Выйдя к Штирборту,
Мэтью и Берри обратили внимание на какую-то суматоху среди матросов, проследили за указывающими пальцами и направлением жадно ждущих взглядов в переплетении снастей летуньи. Там карабкались вверх и перескакивали в джунглях веревок и сеток две фигуры, а паруса тем временем выгибались и надувались свежим ветром, будто рвались прочь с мачт. На палубе мрачного вида матрос держал черный ящик, и другие матросы бросали туда монеты, и стоящий рядом оборванец с деловым видом записывал взносы в бухгалтерскую книгу. А наверху двое ухватились за канаты и начали раскачиваться от мачты к мачте, и на палубе одни радостно вопили, а другие же презрительно завывали. Мэтью понял, что наблюдает не только соревнование двоих в лазании по такелажу, но и ставки на то, кто из них победит, хотя непонятно было, где та финишная черта, которую надо пересечь для победы. По воплям и достаточно грубым, подбадривающим криком, полным самых грязных выражений, он решил, что если требуется обойти корабль несколько раз по обеим мачтам, то соревнуются не только в быстроте и ловкости, но и в выносливости. Вдруг его поразило воспоминание. Воспоминание об иракезе, которого называли «прохожий по двум мирам», и который так помог ему в охоте на Тираноса Слоттера. Прохожий говорил о том, какое было когда-то пари в группе богатых англичан, чтобы... «Предложили выбрать троих детей», — говорил прохожий, «и отправить их на большой облачной пироге, каких много качается на водах Филадельфии. Выбрали проворного скалолаза, красивую девочку, которая сидит одна, а третьим был я. Нам троим и всему племени было сказано, что мы увидим мир Англии и город Лондон своими глазами, а когда вернемся, через 2 года, сумеем объяснить нашему народу, что мы видели. В надежде, как сказали эти люди, создать связь между нами как братьями. Душа моя вянет при воспоминании о том путешествии», — говорил прохожий. Глядя на гонку, развернувшуюся в такелаже высоко над головой, Мэтью понял, что завело его мысли в эту сторону. «Проворный скалолаз не выжил», — рассказывал прохожий. «Моряки начали делать ставки, насколько быстро он сможет забраться на оснастку и принести перо чайки, привязанное кожным ремнем к мачте. А перо вешали все выше и выше, платили мальчику мятными леденцами. Когда он упал, у него во рту как раз был очередной». Матросы завопили. Один из гонщиков сорвался, но упал в страховочную сеть. Снова залез по ближайшему канату, безразличный к тому, что только что едва ушел от смерти. «Когда мы добрались до Англии», — вспомнил Мэтью слова прохожего, — «красивую девочку, которая сидит одна, забрали какие-то двое. Я сколько мог держал ее за руку, но нас разлучили. Ее посадили в ящик с лошадьми, в карету. И куда-то увезли. Я до сих пор не знаю, куда. А меня посадили в другую карету, и я почти 10 лет не видел никого из своего народа». Мэтью вспомнил окончание рассказа. Как индеец в нескольких пьесах играл благородного молодого дикаря, а потом его фортуна переменилась. Новизна краснокожего из Америки потускнела на лондонских сценах, и он оказался индейским дьяволом в странствующей ярмарочной труппе, а потом вернулся к своему племени, став грустным и мудрым, и, как он сам говорил, безумным. Гонщики наворачивали круги. Там соскользнет нога на мачте, здесь схватится за веревку. Двое оказались на одном отрезке рангоута лицом к лицу, схватились в борьбе, не жалея сил. Один из них упал, вызвав громоподобный рев, свалился головой вниз в страховочную сетку в 10 футах над палубой. И таким образом, в этой грубой демонстрации искусства передвижения между канатами не была пролита кровь и кости не сломаны. Похоже, что сбрасывание противника с мачты входило в правила игры, и следующий вопль прославлял победителя. Группа играющих сразу бросилась к ящику получать свои выигрыши.
«Небесные качели», — раздался голос за спиной Мэтью и Берри. Безошибочно узнаваемый голос. «Так это называется.
— пояснил капитан Фалько в ответ на их вопросительные взгляды.
«Традиция, освещенная временем. Мы уже близки к нашей гавани, и я решил, что ребята заслуживают небольшой награды».
«Насколько близки?» — поинтересовался Мэтью.
2 дня пути.
Янтарные глаза оглядели небо.
«Погода устойчивая, ветер попутный. Да, 2 дня».
«Слава богу!»
— выдохнула с облегчением Берри, хотя и преждевременно.
«Не могу дождаться, когда же снова встану на твердую землю».
Хотя эта поездка ничуть не напоминала прошлогоднюю пытку переезда из Англии в Нью-Йорк на невезучий Саре Эмблер.
«Уже скоро, мисс...»
Секунду Фалько молча разглядывал Мэтью. Тому подумалось, что капитан пытается принять решение.
«Мистер Корбетт», — заговорил наконец капитан, — «не окажете ли мне честь выпить со мной сегодня вечером? Скажем, 8 склянок у меня в каюте. Мне есть что с вами обсудить».
«Относительно чего, если я могу спросить?»
«Относительно вашего присутствия здесь. Я буду очень благодарен, если вы не упомянете об этом визите никому из прочих ваших друзей».
«А, понимаю».
«Нет, вы не понимаете», — поправил его Фалько голосом, ставшим чуть-чуть суровее.
Он посмотрел вверх, как делал по 100 с лишним раз за день, оценивая изменения ветра в парусах.
2 дня пути». — повторил он.
И снова обратился к Мэтью.
8 склянок ровно.
Он отвернулся и пошел заниматься своим делом — управлять судном, зафрахтованным императором преступного мира.